Банку же было легко достать, с ней было легко управляться и не жалко выбросить. «Нам нужно как можно скорее снять отпечатки с аптечки из плитки», — сказал Босх. Донован кивнул и понес свой улов в виде пластиковых мешков к полицейскому фургону. Босх снова переключил внимание на экспертов службы патологоанатома. «Ножа ведь при нем нет?» — сказал Босх. «Нет», — согласился Сакай. «А что?» «Мне нужен нож. Без ножа картина неполная». «Ну так что, парень же наркоман. А наркоманы крадут друг у друга. Наверное, дружки и забрали». Затянутыми в перчатки руками Сакай закатал рукава рубашки мертвеца. Взору открылась сеть шрамов на обеих руках. Старые следы от уколов, углубления от нарывов и инфекций. На изгибе левого локтя была свежая отметина от шприца, а под кожей здоровенный желтовато-лиловый синяк. «Вот оно», — сказал Сакай. «Мое мнение таково. Этот тип засадил себе хорошую порцию и привет семье. Как я уже сказал, Босх, мы имеем банальный случай передозировки. Ты сегодня рано встал. Пойди отдохни, посмотри Доджерс». Босх снова сложился в три погибели, чтобы рассмотреть находку. «Я только это сегодня и слышал». «Вероятно, Сакай прав», — подумал он. «Но ему все-таки не хотелось пока отступаться от этого дела. Слишком много тут было всего, что ему не нравилось, что не укладывалось в схему. Отсутствие следов в трубе, рубашка, натянутая на голову, сломанный палец, опять же отсутствие ножа». «Почему все следы от уколов старые, кроме одного?» — спросил он скорее самого себя, чем Сакай. «Кто знает», — ответил тот. «Может, он какое-то время был в завязке, а потом решил вернуться. Наркоман есть наркоман. Какие тут могут быть разумные причины?» Разглядывая отметины на руках покойника, Босх заметил на коже что-то похожее на синие чернила. Оно выглядывало из-под рукава складками собранного на левом бицепсе. Взору открывалось недостаточно, чтобы разобрать, что это такое. «Закатай повыше», — указал он на рукав. Сакай подтянул рукав к самому плечу, обнажая татуировку, выполненную в синем и красном цвете. То было шаржированное изображение, стоящей на задних лапах крысы, которая грубо и зловеще скалилась. В одной лапе крыса держала пистолет, в другой — бутылку виски, на которой было написано «XXX». Синяя надпись выше и ниже картинки размазалась от времени и растяжения кожи. Сакай постарался ее прочесть. «Написано «Порт...» Нет, «Первый». «Первый пехотный». «Этот парень из армейских». Нижняя часть неразборчива. «На другом языке». «Рок... Гратум... Анум... Ро...» «Ничего не разберу». «Родентум», — сказал Босх. Сакай удивленно посмотрел на него. «Вульгарная латынь», — пояснил Босх. «Крысиного хвоста не стоит. Он был туннельной крысой. Вьетнам». «Да хоть кем!» — отозвался Сакай. Он оценивающе посмотрел на тело, потом на трубу. «Как бы то ни было, он и закончил свои дни в норе, верно? В каком-то смысле». Рукой без перчатки Босх дотронулся до лица трупа и откинул со лба из безучастных глаз спутанные черно-седые волосы. Тот факт, что он проделал это, не надев перчаток, заставило остальных оторваться от своих занятий и наблюдать за этим необычным, если не антисанитарным действием. Босх не обратил на них внимания. Он долго всматривался в мертвое лицо, ничего не говоря, не слыша ничьих слов. В тот момент, когда он понял, что ему знакомы эти черты, так же, как знакома и татуировка, перед его осмысленным взором словно вспыхнуло другое лицо, лицо молодого человека, тощего и загорелого, коротко, почти наголо подстриженного, живого, а не мертвого. Он выпрямился и поспешно отвернулся от трупа. Производя это резкое движение, он воткнулся в прибывшего наконец Джерри Эдгара, который, приблизившись, тоже склонился над трупом. От неожиданности оба отпрянули. Босх схватился за лоб. Эдгар, который был много выше, за подбородок. «Черт, Гарри!» — вырвалось у Эдгара. «Ты жив?» «Ага. А ты?» Эдгар посмотрел руку, проверяя, нет ли крови. «Ага, извини, что так получилось. Ты что так подскакиваешь?» «Не знаю». Поверх плеча Босха Эдгар взглянул на мертвое тело и затем последовал за своим напарником в сторону от сгрудившейся группы людей.
«Извини, Гарри», — произнес Эдгар. «Я час просидел там, ожидая, пока кто-нибудь появится, чтобы прикрыть меня на посту. Так, расскажи, что у нас там?»
Произнося все это, Эдгар все еще потирал челюсть. «Пока точно не знаю», — ответил Босх. «Я хочу, чтобы ты залез в одну из этих патрульных машин, где есть мобильный терминал. Такой, что работает. Посмотри, не сможешь ли ты раздобыть данные по уголовной биографии на Мэдоуза Билли? Пусть будет Уильям. Дата рождения примерно 1950-й. И еще в управлении автотранспорта надо получить его адрес».
«Это тот жмурик?»
Босс кивнул.
«А что, в удостоверении личности нет адреса?»
«При нем нет никакого удостоверения, я проверил. Так что посмотри в базе данных. Должно быть какое-то упоминание за последние несколько лет. Хотя бы из полицейского отделения в Ван-Найсе по поводу наркотиков». Эдгар медленно двинулся прочь в сторону припаркованных полицейских машин, чтобы найти такую, где был бы мобильный компьютерный терминал, встроенный в приборную панель. Так как он был крупным мужчиной, его походка казалась медленной, но Босх по опыту знал, что за его напарником было трудно угнаться. На Эдгаре был безупречно сшитый коричневый костюм в тонкую белую полоску. Волосы коротко подстрижены, а кожа темная и глянцевая, как у баклажана. Босх смотрел ему вслед и невольно задавался вопросом, не специально ли подгадал тот чуть-чуть опоздать, избегнув тем самым необходимости надевать комбинезон, лезть в трубу и мять свой элегантный прикид. Босх подошел к багажнику своей машины и вытащил полироид. Потом вернулся к трупу и, расставив ноги по обеим сторонам от него, начал фотографировать лицо. «Трех штук должно хватить», — решил он, поочередно выкладывая выплюнутые камеры снимки на крышу трубы для проявки. Он не мог заставить себя переставать всматриваться в это лицо, изменившееся со временем. Он думал об этом лице и о некогда игравшей на нем пьяной ухмылке. Это было в ту ночь, когда все крысы первого пехотного высыпали из тату-салона в Сайгоне. Процедура заняла у изнуренных алкоголем и наркотиками американцев 4 часа. Но теперь все они сделались кровными братьями, благодаря тому, что выжгли у себя на теле одно и то же клеймо. Босху вспомнились шальная веселость Мэдоуза в этом братстве и тот страх, который все они делили между собой. Гарри отошел от тела, а тем временем Сакай и Осито стали разворачивать черный мешок из толстого пластика с молнией, доходящей до середины. Как только мешок для упаковки трупа был развернут и раскрыт, сотрудники службы коронеров подняли тело Мэдоуза и поместили его внутрь.
«Вылитый чертов Рип Ван Винкель», — заметил подошедший Эдгар.
Сакай закрыл молнию, и Босх заметил, что несколько курчавых седых волос Мэдоуза застряли в ее зубьях. Но Мэдоуз не станет возражать, ему теперь все равно. Как-то раз он сказал Босху, что ему суждено закончить жизнь в мешке для трупов, а потом добавил, что это и всем суждено. Эдгар держал в одной руке маленький блокнот, в другой – золотую ручку Кросс.
«Уильям Джозеф Мэдоуз родился 21 июля 50-го года. Звучит похоже, Гарри?»
«Да, это он».
«Что ж, ты был прав, на него у нас много чего есть, но в основном не по части дури. Есть ограбление, попытка ограбления, хранение героина. Примерно год назад его загребли здесь же, на плотине, за подозрительное бродяжничество. И верно, была пара обвинений в употреблении наркотиков. Тот арест в Ван-Найсе, о котором ты говорил. А почему он тебя так интересует? Твой агент?»
«Нет». «Достал адрес».
«Проживает в долине, в Сепульведе, рядом с пивоваренным заводом, район, в котором трудно продать недвижимость». «Так если он не был информатором, почему у тебя контакты с этим типом?»
«Никаких контактов. Во всяком случае, в последнее время. Я знал его в другой жизни».
«Что это значит? Когда ты знал этого парня?»
«Последний раз я видел Билли Мэдоуза лет 20 назад, или около того. Он был... Это было в Сайгоне».
«Да, тогда действительно выходит 20 лет».
Эдгар прошел к полироидным снимкам и вгляделся в 3 сделанных Босхом портрета.
«Ты его хорошо знал?»
«Не особенно.
Ровно настолько, насколько вообще кто-либо там мог знать кого-либо. Ты привыкаешь доверять людям свою жизнь, а затем, когда она на исходе, вдруг понимаешь, что даже толком не знал большинства из них. Я никогда не встречался с ним по возвращении. Один раз в прошлом году говорил с ним по телефону. Вот и все.